моя, пригодимся.
Спасибо.
Потом тихо, ничего. Поедемо. Едемся мы здесь на все время. При всем большом уважении и доброжелательном отношении к массе документальных фотографий. Самое. На мой взгляд, в этом фильме довольно много неправды, исходящей в первую очередь от Сиротинской. Это можно разбирать достаточно детально, но разница в моем знакомстве с Варламом Тихоновичем и знакомстве с Сиротинской, во-первых, в том, что, как и Сережа Неплюдов, я знал Варлама Тихоновича все-таки года 62-го, нас познакомил Валентин Валентинович Попугал, спокойный. Вот, и во-вторых, я за надгробное слово на могиле Варлама Тихоновича и на таком злопокойном вечере у Натальи Владимировны Икин, где, конечно, не было Сиротинской, поскольку к друзьям Шаламова она не относилась и никакого отношения, и никто с ней не разговаривал. Вот, я получил 7 лет, а Сиротинская получила повышение по службе за получение архива Шаламова в ЗГАЛИ и за то, что этот архив был скрытым на секретном хранении. Я еще и на днях разговаривал с директором ЗГАЛИ, она прекрасно это помнит, Волковой. Я пробовал, когда вернулся для меня, как раз Варлам Тихоновича и нашли для меня это представление. Во-первых, совершенно неправда, что Варлам Тихонович расстрелял. Он не слеп. Действительно, было тяжело болен. Вот, у него действительно была тяжелая форма болезни Паркинсона, еще чего-то, вера. Но самое все это правильно, но тем не менее он очень не хотел попадать в дом для престарелых. Никаких сотрудников КГБ там не было. Сиротинская туда ни разу не пришла. Ее вообще совершенно не интересовал Шалама, после того, как она получила... Она выполнила свою работу. То есть, как у Демидова, были забраны все его архивы просто во время обыска, так же, как были забраны архивы у всех остальных. Вот, и дальше у Сиротинской, простите меня, был присутствующий здесь сын, и еще двое детей и муж. Вот, и...
Можно я скажу?
Сейчас, давайте, я уже договорил, а потом мы, естественно, мы так все... Я просто считаю своим долгом все это сказать, потому что такие вещи говорить надо и нельзя, чтобы... Тем более, что людей живых, хотя бы тех, кто был... Там была, скажем, врач Елена Хиркис, которая ухаживала за Варлам Тихоновичем, которая прекрасно помнит, что Варлам Тихонович всех узнавал, видел, и никаких проблем с этим не было. Проблемы были совсем другие. Вот. Ну, в общем, здесь много, много, особенно что касается последнего времени, вполне внятных неточностей. Варлам Тихонович, конечно, прекрасно понимал, что Сиротинская сотрудником ВГБ, хотя по форме даже я не говорил, организация. Но вы же сами понимаете, что главное архивное управление в советское время было частью структуры МВД, а не какой-то другой структуры. И, соответственно, НКВД до этого и так далее. У Варлама Тихоновича не было выхода. Это была гораздо более трагическая и гораздо более отчаянная ситуация. Он действительно к этому времени был совершенно одинок. Он действительно не нашел понимания в новом мире, где был 10 лет внутренним рецензентом. И я старался, кстати говоря, тоже через САЦО, через разных людей в новом мире, как-то самое по-русски не понимал рассказов Шаламова и не хотел их печатать. Говорил, вот это какие-то очерки. Бардовскому действительно был гораздо ближе Солженицын. Шаламов остро чувствовал оскорбление от того, что он не признан. Об этом можно очень долго рассказывать и много. У него действительно были очень плохие отношения с либеральной московской интеллигенцией под конец. И он действительно счел. Он был очень подозрительный при этом человек. Он органически не мог разговаривать, когда входил третий человек. Вот у него была лагерная привычка, он не мог разговаривать при двух свидетелях. У него была масса других лагерных чудовищных привычек. На днях мне 90-летняя, но тем не менее вполне живая Любовь Васильевна Португалова рассказывала, как когда они пришли к Неклюдовым, он сам варил, он не мог есть все, что остальные ели, а сам варил себе какой-то супчик из соленой селедки. Он был действительно совершенно измученный человек, который... Это не был такой редкий случай. Сергей Александрович Бондарин, много лет проведший на Колыме, тоже сам передал, он был членом Союза писателей, сам передал с горы свой архив. Шаламов, в общем, считал, что, ну, Бог с ним. Совершенно не обманываясь, он действительно любил сиротинство. Я был сам свидетелем этого. Я был свидетелем того, последний раз я его встретил в Ленинской библиотеке, и был совершенно поражен его вопросом. Он подошел ко мне и спросил, а вы не знаете кого-нибудь, кто занимается молодым Репиным? Зачем, Иван Тихонович, какой-то молодой Репин? И его пьет Чугуевских. Я не говорю, ну, единственное, кого я знаю, это Зильберштейн, который выпустил 3 тома. Я совершенно не понимаю, для чего это Шаламову. На самом деле оказалось, что это он делал для Сиротинской, потому что как раз в ГАИ готовилось издание каких-то материалов Репина, но Зильберштейн был мужем Волковой, директор архива. Так что никаких моей помощи точно не нужно было. Нет, это очень красивый во многом фильм. Очень интересно, что там идут постоянные сдвиги. Хотя, скажем, показывают физкультурников в Березняках, по-видимому, надо с оговоркой, что это все-таки не Колыма. И для Шаламова Березняки были легким местом, там были гораздо более страшные места. Вот. И это правильно все для Шаламова, но только... Ну, я понимаю. Да нет, это все замечательно. Там очень масса замечательных материалов. Но, тем не менее, понимаете, вот шутки шутками. Шаламов действительно гений. Я боюсь, что о Колыме забудут, как забыли о Гдельфах и Гибелинах, а Шаламов как и Данте будет существовать. Или о Колыме будут помнить в связи с Вадимом Тихоновичем. Как это не страшно для нас случилось. Вот. Но, тем не менее, создавать достаточно... Вы понимаете, там в начале идет такая очень сладкая песенка. Это совершенно не Шаламова. И жизнь его, на самом деле, гораздо трагичнее и страшнее в Москве, я уж не говорю, как чем во всех фильмах и во всех рассказах о нем. И, ну, это очень, очень огорчительно.